Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас и молитвенно поздравляет с началом великого и душеспасительного поста. Программу этого часа мы откроем беседой доктора филологических наук, искусствоведа Валерия Владимировича Лепахина об иконичности русской культуры. Валерий Лепахин – автор книги «Икона в русской художественной литературе». Много своих трудов посвятил значению и предназначению православной иконы. А затем программу этого часа продолжит беседа протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спаса Влахернского монастыря Дмитровского района, образ жизни. В первую неделю Великого Поста Святая Церковь совершает торжество православия, и размышлениями об этом сегодня поделится с нами протоиерей Алексей Бачурин.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаю вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 31 марта по 5 апреля. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы. Приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства – натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 31 марта по 5 апреля, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня вновь в нашей студии уже известный нашим постоянным слушателям Валерий Владимирович Лепахин, доктор филологических наук, профессор университета в городе Сегед, Венгрия. Валерий Владимирович, перед вами книга «Икона в русской художественной литературе».
Икона, иконопочитание, иконопись, иконописцы в русской литературе.
Да, такой объемный, серьезный труд ваш. Да. Я думаю, что мы сегодня поговорим немножко подробнее.
Я бы начал с того, что, конечно, икона является произведением искусства. Икона есть сейчас во всех музеях. И ученые всерьез говорят, что среди них есть шедевры. Но все же, чем отличается икона от картины, например?
Даже на религиозные темы. Да.
Даже на религиозные, пусть будет Александр Иванов, например. Она отличается тем, что главное призвание иконы – молитвенное. Икону пишут не для музеев, не для салонов, не для выставок, а для молитвы. И поэтому главное, что в иконе мы видим и к чему обращаемся, это лик Спасителя, лик Богородицы или святых. И вот когда мы смотрим литературу, нашу словесность XIX века, то это бросается в глаза, что любой писатель, будь то Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский, ну, скажем, Писемский, Бабарыкин, Лесков, Мельников-Печерский, все они отмечают именно молитвенные призвания иконы. Очень известно стихотворение Майкова, я его в сокращенном виде процитирую. Вот Достоевский считал одним из лучших произведений Аполлона Майкова и очень любил это стихотворение и цитировал его. «Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой, этот ярый воск возжженный, чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет, светлый ангел упования пролетает над толпой. Этих свеч знаменования чую трепетной душой, это медный грош вдовицы, это лепта бедняка, это, может быть, убийцы, покаянная тоска, это светлое мгновение в диком мраке и глуши, память слез и умиления, вечность глянувшей души». Вот Достоевский очень высоко ставил это стихотворение, именно за то, я думаю, что оно носит такой молитвенный характер. Или он ссылался также на Киреевского, на Ивана Васильевича Киреевского, который, например, писал: «Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону Богоматери и думал о детской вере народа, молящегося ей. Несколько женщин, больные старики, стояли на коленях и, крестя, склали земные поклоны. С горячим упованием глядел я потом на святые черты, и мало-помалу тайна чудесной силы стала мне уясняться. Да, это не просто доска с изображением. Века целые поглощала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных. Она должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражающейся от нее на верующих. Она сделала живым органом, местом встречи между Творцом и людьми».
Ой, как вот хорошо, место
Иван встречи. Иван Васильевич, да, удивительно, один из лучших, конечно, славянофилов, и как философ, и как верующий человек, он очень точно сказал о главном призвании икон. Это так называемые моленные иконы. Я думаю, мы все не раз были свидетелями в храме, когда народ вот встает в очередь и прикладывается к какой-то особо почитаемой иконе. Рядом стоят другие иконы, некоторые даже более красивые с эстетической точки зрения. Но нет, народ вот стоит в очереди, идет именно к этой иконе. Вот что значит намоленная икона. И когда мы смотрим нашу словесность, я буду говорить только о 19-20 веке, то нельзя просто не заметить, что практически все описанные в древнерусской литературе чудеса, они встречаются и в литературе 19-20 века. Иконы излучают нетварный фаворский свет, который видели апостолы вот на горе Фавор во время преображения. Они испускают благоухание, мироточат, плачут, темнеют. Нет времени, а в предчувствии бед. Я об этом скажу еще немного. Иконы источают кровь, и таких случаев несколько было. Иконы обновляются, светлеют до неузнаваемости. Иконы являются людям в видении или в тонком сне, переносятся по воздуху, часто за тысячи километров, как, например, знаменитая икона Тихвинская, которая перенеслась из Константинополя по Тихвин,
или Ливская,
Иверская переплыла многие километры над водой, или Лидская, которая во времена иконоборчества перешла из Константинополя в Рим, а потом также в конце иконоборчества вернулась назад в Константинополь. Иконы, например, стоят в воздухе, но так, что их невозможно сдвинуть. Причем, как вот Иверскую, спасибо за напоминание, ее не смогли взять монахи, которые подплыли на лодке и хотели в свой монастырь, и тогда только было видение, что только старец Гавриил из этого монастыря достоин взять эту икону, что и случилось. Иконы не горят в огне, это и Владимирская, и Смоленская, и Федоровская, много икон и много сказаний и документальных, кстати, свидетельств о том, что храм полностью сгорел, как с Тихвинской, например, тоже было, а икону нашли на пепелище.
А мне самой показывали монахи Иверского монастыря в одном из храмов, я уж теперь не помню, небольшой такой деревянный храм, в честь кого он, случился пожар, а икона Богоматери лежала на аналое. Вот она вся оплавилась, я ее прямо держала в руках, прикладывалась, обуглились края, но лик совершенно, ведь там краски не потекло, ничего не изменилось. Просто вот чудо чудное.
И мне друзья привезли из Екатеринбурга, когда там часовня царственных мучеников сгорела, вернее, ее подожгли, она сгорела, и остались иконочки святых царственных страстотерпцев и мучеников бумажные. Они обгорели по краям, и вот мне привезли
это поразительно, да, бумага-то уж, казалось бы, да?
Ну и также, когда храм, например, обрушился, а иконы остались целы, невредимы. Иконы являют себя из-под земли, как Казанская, например, или из-под воды. В конце иконоборческого периода были такие случаи, сохранились сказания об иконах, когда они всплыли. Ведь иконоборцы, например, что делали? Они привязывали камень к иконе и топили ее в море. Тут даже бросается в глаза, что против иконы действовали как против человека. Да. Камень к ногам и в воду. И после конца иконоборческого периода они всплывали опять совершенно неповрежденными. Но иконы являли себя на корнях или ветвях дерева, в дупле. Об этом тоже вот даже Курская коренная, потому коренная, что ее нашли на корнях дерева. Ну и потом иконы останавливали распространение эпидемий разных, самых страшных, и чумы, и холеры, и об этом тоже много свидетельств. Например, если опять вспомнить Иверскую, то она пользовалась таким почитанием, что оригинальный список, первый список, он всегда находился в Иверской часовне, потом сделали еще один, и его возили с утра до ночи, возили по Москве. В 6 утра выезжала карета с чудотворной Иверской иконой, и до 10-11, говорят, даже позже, а ее возили по домам москвичей.
Да, такая вот была благочестивая традиция, мы уж Шмелева читаем, да, когда встречали, да, ждали, Донскую, правда, он там описывает, да, Богоматерь. Ну,
кстати, Шмелев вот напоминает нам еще один обычай, о так называемой встречальной иконе. Вот икону приносили, Донскую, Ливерскую, любую чудотворную, и навстречу ей выносили домашние иконы. Или когда, например, призывали на царство Бориса Годунова и принесли иконы Владимирскую и Донскую, тогда из дома вынесли навстречу вот такие встречальные иконы. Есть картина ведь «Встреча иконы», именно на которой изображается главная чудотворная икона и вынос навстречу встречальной иконы. Скажем, у Аксакова есть очень интересный эпизод такой. Сонечка, там героиня, вот ее отец женился во второй раз, мачеха ее преследовала, она решила кончить жизнь самоубийством. И вот, решившись прекратить невыносимую жизнь, это уже говорит Аксаков, бедная девушка захотела последний раз помолиться в своей каморке на чердаке перед образом Смоленской Божией Матери, которым благословила ее умирающая мать. Она упала перед иконой и, проливая ручьи горьких слез, приникла лицом к грязному полу. Страдания лишили ее чувств на несколько минут, и она как будто забылась. Очнувшись, она встала и видит, что перед образом теплится свеча, которая была потушена ею накануне. Страдалица вскрикнула от изумления и невольного страха, но скоро признав в этом явлении чудо всемогущества Божьего, она ободрилась, почувствовала неизвестное ей до тех пор спокойствие и силу и твердо решила страдать, терпеть и жить. То есть икона вот спасла девушку от такого страшного греха самоубийства. И тут очень интересный мотив тоже, он уже встречается в византийских сказаниях о чудотворных иконах, что она свечу погасила, а когда проснулась, свеча горела. Что это самовыжигание лампад и свечей перед чудотворными иконами, оно тоже сохранилось в разных сказаниях о чудотворных иконах. Ну, вот Федор Глинка написал прекрасное стихотворение, а я его прочитаю тоже в сокращении, называется «Погоня». Здесь просто интересно, как наши писатели в каком контексте вот используют икону, говорят об иконе, какую сюжетную роль, скажем, она играет в произведении. Итак, погоня. «Кони, кони, вороные, вы не выдайте меня, настигают засадные мои вороги лихие, вся разбойничья семья, отслужу вам, кони, я». Напробил, знать, смертный час, на версте злой ворон каркнул, свистый топот все громчей, уж над самым ухом гаркнул и спустил кистень злодей. «Стой!» Но яркие зорницы синий воздух золотят, лик небесной царицы в них блеснул. Кони летят, без надсады, без усилия, по долам, по скату гор, будто кто им придал крылья, ось в огне, но уж во двор от разбойничьей погони мчат упаренные кони. Вот и дворни яркий крик, и жених в дверях светлицы. Что ж он видит? У девицы взмыт слезами юный лик. Пред иконою царицы дева в грусти и слезах, в сердце чуя вещий страх, изливалась вся в молитвы. Так спасение не в конях? Из разбойничьей ловитвы вижу, кем я унесен, вижу, кто был обороной. И, повергшись пред иконой, весь в слезах излился он.
Ой, спаси Господи, я не знала этого стихотворения.
Да, ну, Федор Глинка, вы знаете, он много переводил, прекрасные. На мой вот взгляд, лучшие переводы псалмов, стихотворные, принадлежат как раз Федору Глинке. Икона наполняет души молящихся радостью. Но, с другой стороны, мы знаем и встречаем в литературе, наказывают за нераскаянные грехи. Иногда святые сходят со своих икон. Об этом очень много есть у Есенина, у Клюева, у Блока, у Вячеслава Иванова. Пожалуй, в русской словесности нет такого поэта-то, который стихотворение не написал бы, посвященное иконе.
Есть, вы же сами говорили, Маяковский.
Ну, Маяковский есть, но он в отрицательном контексте, ну, но вот. Все же об иконе говорил. Да.
Ну, лучше бы уж тогда промолчал.
Да. И в летописях мы видим, что в житиях тоже иконы не раз спасали страну от порабощения. В Владимирской иконе три праздника, и все три связаны как раз с защитой Москвы от врага. От нападений соседей защищали, предупреждали о грозящей опасности, спасали от гибели государственных деятелей или при поставлении в митрополита и в патриархи позже. В жребии выбирали трех кандидатов, и потом по жребию уже решали. И жребии клали как раз перед Владимирской иконой в Успенском соборе. Может быть, я прочитаю Леонида Александровича Успенского. Он говорил, икона нигде не имела такого распространения и не играла такой роли, как в России. Недаром летописцы наряду с событиями государственного значения отмечали и создание храмов, и создание, и перенесение, и даже поновление икон. Икона органически входила в жизнь народа, сопутствуя всем событиям этой жизни, весь его быт, в частности земельный календарь, земледельческий, конечно, располагался вокруг праздников и дней памяти святых, что, естественно, отражалось и на почитании тех или иных икон, и на их распространение. Я действительно вот помню, что в летописях есть о поновлении икон. Принесли такую-то икону из Новгорода или, скажем, из Вятки. У нас же среди иконописцев мы знаем Андрея Рублева, Дионисия, ну, может быть, кто-то вспомнит Алипия Киево-Печерского, но у нас словарь иконописцев – это примерно около 1000 страниц до 17 века. То есть много имен сохранилось. И среди вот этих иконописцев мы видим, были не только миряне, не только монахи, но были игумены, знаменитые игумены, и митрополиты тоже, как митрополит Афанасий или митрополит Макарий Московский. То есть они не гнушались этим делом. И вот как раз поновление икон связано с именем митрополита Афанасия. И когда начинался пожар, вот мы говорили уже о пожарах, тогда в первую очередь из храма выносили иконы, спасали. Ну, само собой, разумеется, что это самое ценное, что есть у человека. И в этом смысле иконы тогда играли роль и сохранения рода, что ли, сохранения преданий, сохранения семьи. К Клюев, например, писал: «Я отдал дедовским поклон для, до печени земной». То есть вот эти дедовские, у меня, кстати, тоже есть даже прадедовские иконы. Вот эти иконы служат, конечно, освящению семьи, семейной жизни, ну, укрепление ее тоже. Если говорить об объединении русских земель, то икона здесь тоже сыграла большую роль. И не только в том, что умеряла вот междоусобицу, но и в том, что иконы, чудотворные иконы, их свозили в Москву, из Новгорода, из других городов. И тем самым святыня переходила из Новгорода в Москву, и Москва укреплялась именно как центр.
И Владимирская та же пришла,
да,
к нам.
Да, конечно, конечно.
Сохранила Стольный град.
Да, и дело, конечно, в том, что тогда Новгород был недоволен, он сопротивлялся, ведь два похода туда совершили, Иван III, потом Иван Грозный. Но потом Русь поняла, что это было благо, что Русь объединилась действительно и могла уже дать серьезный отпор врагу. Ну и икона, если говорить в широком смысле, то русские стяги, русские знамена, древнерусские, мы это видим в музеях, они фактически были иконами. На стягах было вышито обычно Спас Нерукотворный, на обратной стороне Богородица или Богородица и Архангел Михаил, который считался покровителем русского воинства, или Святой Георгий Победоносец. Поэтому, собственно, его и называют Победоносцем. Приведу маленький пример. Это историческая песня о знаменитом полководце князе Михаиле Скопине-Шуйском. Вот как историческая песня говорит: «А поутру рано-ранешенько в соборе Скопин он за утренню служил, отслужил, сам в поход пошел, а на знамени было написано: чуден спас сопречистую, на другой стороне было написано: Михаила и Гаврила архангелы, еще вся тута сила небесная». Вот эти все покровители русского воинства, они как раз и были на русских стягах. Еще в нашей словесности отмечена роль, особая роль окладов. Мы же привыкли уже, что большая часть икон в современных храмах, они под окладами. А оклады все же явление более позднее. И даже не раз была дискуссия о том, зачем же произведение живописи закрывать золотым или серебряным или медным окладом. Не лучше ли попытаться отказаться от окладов? И иконы очень часто украшали драгоценными окладами, золотыми, серебряными, украшали драгоценными камнями. Теофиль Готье, который в XIX веке, в середине, собирался писать даже о истории русского искусства. Можете себе представить, поэт, романтик французский, и вдруг история русского искусства. Он был, можно сказать, побежден русской иконописью. И очень вдохновенно, и как романтик, вот описал некоторые иконы. Что его удивило больше? Он удивлялся, например, иконостасом, что это удивительное явление, это как бы храм в храме. Или он удивлялся, когда говорил о росписях храмов, о фресках, удивлялся статике этих изображений святых. А потом именно тут его романтическая натура и сыграла роль. Он говорит: и я понял вдруг, однажды, когда увидел, что нет, там не статика, там динамика, они двигаются, только нужно присмотреться и это почувствовать. Здесь динамика выражена через статику. Потом, конечно, писал об окладах. Это всех поражало. И он писал, что иконы, чудотворные иконы на Руси, украшены гораздо богаче, чем какие-либо императрицы и царицы. Столько на них драгоценных камней.
Знак благодарности народа, да, для исцеления, да, просто конечно, выражение любви и почитания.
Да, и многие великие князья, цари заказывали новые оклады. А старые, теперь мы видим, например, в церковно-археологическом кабинете, а новые, более богатые, более совершенные. И вот в связи с этим в Киево-Печерском патриарке имеется такое повествование об иноке Еразме. Он украшал иконы окладами, и буквально все свое состояние, что у него было, он потратил на оклады. А в конце жизни сказал себе: что же я наделал? И стал жить в небрежении, что он неправильно прожил. Надо было нищим раздать это все богатство, а он потратил на оклады. он был одним из лучших монахов, стал одним из худших от этого расстройства. И тогда ему явилась Богородица и сказала, я дословно не могу вспомнить, не унывай, поскольку ты украсил церковь мою, я тебя украшу или приукрашу в царстве моем, потому что нищих вы имеете всегда с собой. А храм Божий, он как бы окно или дверь в царство Божие. И так он рассказал об этом сновидении, и с тех пор как-то уже не поднимался вопрос о том, следует ли иконы украшать окладами. Ну, вот Садко, богатый гость, кажется, и такое произведение, не имеющее отношения к православию. Но вот он построил в Новгороде 3 церкви во имя первомученика архидиакона Стефана, и тут следует предположить, что Садко потом в крещении получил имя Стефана. Потом в честь премудрости Божией во имя Николы Можайского. И во всех трех храмах, я цитирую дальше, он местные иконы изукрашивал иконы, чистым жемчугом усадил. Ну, и еще, если закончить с окладами, вот значение иконы, говорят даже соборы, поместные наши соборы. Ну, прежде всего, Седьмой Вселенский собор, который был и собран-то для защиты иконопочитания. А на Руси тоже в XVI веке были соборы, которые собирались для обсуждения иконописных проблем. В XVI и в XVII веке вот Большой собор 1666-67 годов, который судил патриарха Никона, и в XVI веке два собора. То есть икона представляет такую догматическую ценность, что ради нее собираются соборы. И когда, например, приехал Павел Алепский в свите патриарха Макария, он говорил, что вот когда было торжество православия, а это праздник, как раз посвященный иконе, это тоже, кстати, вот важная деталь, в 843 году иконопочитатели победили, а праздник назвали не торжество иконы, торжество иконопочитания, а торжество православия. То есть икона и православие – это одно. Нет иконы без православия, нет православия без иконы. И когда вот Павел Алепский был в Москве, как раз было торжество православия, он говорит, там сначала провозглашали славу, величание отцам Седьмого Вселенского собора, выносили иконы каждого отца, и все прикладывались к ней, а в конце провозглашали анафему иконоборцам. И он говорит, и я смотрел на икону Вселенского собора, а там под ногами у святых отцов иконоборцы изображены. Слышал анафему, и мне было стыдно, потому что вот у русских ни одного иконоборца в истории не было, а у нас вот сколько их набралось, там десятки.
Иконоборцев, ведь.
Да, 8-9 века, да. Ну и, конечно, просто храм православный невозможно себе представить без иконы. Вот это, кажется, такое тривиальное рассуждение, но я живу в Венгрии, там примерно половина католиков, половина протестантов. Когда в протестантский храм заходишь, вот это удивительное чувство, как в какой-то пустоты. Ты зашел в пустоту, и тебе трудно молиться, нет этого намоленного духа, потому что нет иконостаса.
Ощущение,
нет иконы,
что это дом Божий, нет.
Да.
Хотела вот с вами поделиться впечатлением, Валерий Владимирович. Я тут побывала на выставке у нас в Третьяковске «Рома Атерна», пинакотека Ватикана, на которую совершенно не попасть. Но вы-то наверняка, если не в Ватикане, то бывали. Все равно вы больший знаток, безусловно. Ну, то есть, поскольку это такой ажиотаж, нет билетов, все идут, я думала, я увижу нечто, ну, просто, ну, все-таки вершина. Это, безусловно, вершина живописи. Это кто говорит, какие имена? Но, вы знаете, вот только первая икона меня впечатлила, и Спаситель, который еще не разделен их церкви, это византийская совершенно икона. А дальше, вот я чем больше шла, тем больше понимала, а ведь это все храмовое, то есть претензий бы никаких не было, их и нет, какие могут быть у нас претензии. Я только о впечатлениях. Это все находилось, да и сейчас находится, конечно, не такой высоты искусства, храмовое, религиозное. И фрески. Но это совершенно, не знаю, какие-то пухлые ангелочки, простите, с голым задом, вот на первом плане. Святые, та же святая Екатерина, оказывается, была написана с жены художника. Ну, то есть это настолько было непривычно вот нашему глазу, настолько мы из другого мира. Ничего лучше православия, ничего лучше наших икон нет. Вот кто бы меня в чем не убеждал, это, то есть, вот личное такое впечатление, оно банальное, но оно вот уже, я не кому-то на слово верю, а просто я поняла это сама.
Да. Например, Сикстинская Мадонна, одно из самых знаменитых. У меня есть статья, но сегодня вряд ли об этом поговорим. Я собрал реакцию на Сикстинскую Мадонну наших писателей, поэтов, художников.
Как интересно.
И у всех было такое чувство, что там что-то лишнее. Что это, ну, не религиозная живопись. А Толстой, например, даже сказал, девка родила малого, ну, что особенного, чего там смотреть-то. Вот это самое резкое такое суждение было. И, например, отец Сергий Булгаков, у него есть замечательная статья, «Две встречи» называется. Первая встреча, он первый раз в Дрездене, когда увидел, и он говорит, что я могу описать свое состояние только как молитвенное. Я молился перед этой картиной. Когда еще он был политэкономией занимался, учился в Германии. А вторая встреча, когда он уже был священником, и совершенно противоположная реакция. Как молиться перед этим? Да это невозможно. Это невозможно. Здесь просто видно мужское чувство любования плотской женской красотой. Это не Богородица.
Да,
это просто вот красивые
там
женщины.
Вот и там. И Господь там даже такой плотской, такой мускулистый, что я не знаю, как перед этим молиться. Это надо просто, да, может быть, вырасти в этом и верить на слово. Но мы не сможем, православные.
Продолжение беседы доктора филологических наук, религиоведа и искусствоведа Валерия Лепахина об иконичности русской культуры вы услышите в следующий вторник в это же время.
Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Отец Алексей, благословите.
Бог благословит, дорогая Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. Вот эти дни начала Великого Поста. Мы уже простились, можно сказать, с обычной нашей жизнью, которую мы вот изо дня в день. Изо дня в день будни, воскресенье. Сейчас у нас уже наступает другое время. Оно, как вы знаете, чувствуется, ну, каким-то... Я не говорю там про пост, про то, что мы другую уже пищу вкушаем. Но какое-то духовное состояние совершенно уже иное, вы знаете. Как будто открылись двери куда-то совсем в другой мир. И мы уже видим то, что будет через наши 40 дней. Видим нашу Пасху, свет, который до нас начинает доноситься. И как-то, знаете, как тревожно. Тревожно этот свет, потусторонний свет, который как будто исходит, ну, на самом деле так и исходит. Это из каких-то райских обителей, из этого пространства, в котором, как мы знаем, там нет времени, нет пространства, нет ничего. Ничего того, в чем мы привыкли здесь обитать.
Горний мир, да, батюшка.
Да.
И мудро,
да,
что церковь нас готовит к этому, ведь 3 подготовительных недели. Потому что было бы действительно тяжело вот в сегодняшней реальности уже оказаться завтра в другом ритме жизни, в другом ощущении.
И службы совершенно другие уже, которые совершенно не похожи на те обычные службы, которые мы служим каждый день, каждое воскресенье. Эти подготовительные недели, которым предваряются начало Великого Поста, они нам говорят о том, что надо научиться нам правильно молиться, правильно относиться к нашему христианству. И дни которые нам Господь напоминает о молитвах Мытаря и Фарисея, чем они отличаются. Господь нам рассказывает притчи о блудном сыне. Вот сейчас, когда беседа вот эта вот звучит в эфире, здесь у нас торжество православия. Это большой праздник тоже. Это ведь память победы над той ересью. Ересь — это неправильное исповедание православия. Это ересь иконоборчества. Эта ересь, она терзала церковь долгое время, около 200 лет. Эти люди, которые мы сейчас называем иконоборцы, они, казалось бы, не изменили никаких догматов. Но в самом начале это казалось, ну, делом не столь важным. Стали учить эти люди, что иконы – это идолы. И эти верующие, которые почитают иконы, неверно исповедуют Бога. Они запретили иконам поклоняться не только на площадях, на всяких общественных местах. Они в храмах убрали иконы, чтобы не могли целовать их, поклоняться иконам. Они уничтожили все росписи церквей, чтобы люди не крестились бы на них. Ведь там в то время иконы были на домах. Вот, кстати, как у нас, в наше православное время, я вот раньше никак не понимал, когда я еще не был там верующим, и я не понимал, знаете, у нас эти дома, которые в 19 веке вот были построены особенно заметно, там из кирпичей кое-где на стенах какие-то такие как бы квадратики, как бы рамочки на стенах. Что это такое, я потом только понял, что это места, где раньше были иконы. Вот эти квадратики, рамочки, в них были вставлены иконы в честь почитаемых святых. Это были частные дома, начала 20 века особенно построены. И там вот эти какие-то квадратики. Потом я просто понял, что где-то я узнал в свое время, что это место для икон. Там были иконы. И, конечно же, когда пришли к власти современные наши иконоборцы и христопродавцы, все эти иконы были убраны, и остались только вот эти рамочки, как бы в память той эпохи прекрасной, тысячелетия нашего православного, как будто бы укор нам. Вот ваши прадеды, деды, они эти строили эти дома свои, и на них помещали эти чтимые образы. А вот что вы сделали, вот только вот рамочки у вас остались. Все остальное вы сами от себя убрали. Так вот эти вот иконы, это древний-древний такой обычай, который еще из Византии, и там, больше всего, конечно, там над вратами, в городе, в который входили, въезжали люди на площадь, на главную, и в других местах, там помещались иконы. Иконы или Божьей Матери, или Спасителя, или других каких-то почитаемых святых, они охраняли город. Люди, которые въезжали или входили на эту площадь, в город, они крестились на эти образы. И они брали благословение, когда крестишься, ты берешь благословение, молишься тому святому, который здесь изображен. И вот иконоборцы приказали, чтобы эти иконы были убраны с этих ворот. И вот с этим связана память моего святого, в честь которого я назван был Алексеем. Воин Алексей Константинопольский. В то время, когда иконоборец, очередной этот император, он приказал убрать икону с площади, она как раз была над вратами, которые вели на эту площадь. Кто это делал обычно? Ну, солдаты, конечно. Они вышли на площадь, поставили лестницу, и один из них полез по этой лестнице избивать эту икону, этот образ. Представьте себе, люди стоят на площади, верующие, православные, и вдруг на глазах у всех толпа солдат, и один из них начинает колотить там чем-то, сбивая эту икону. Они обычно были из мозаики сделаны, или живописный образ там был прикреплен. Так вот, на глазах у всех лезет солдат, начинает сбивать эту икону. Ну, представьте себе, ваша святыня, которую вы всю свою жизнь проходили под нею, крестились на нее, а теперь лезет какой-то солдат и начинает сбивать эту икону, чтимый вами образ. Люди возмутились, начали тащить лестницу, на которой стоял этот солдат. Солдат упал, разбился. Вот так вот, братья и сестры. И что после этого? Известно, что понятно, и всякий человек, знающий, что такое власть, что такое армия, что такое царь, который приказал это сделать. Ну, естественно, он приказал разогнать этих людей, пресечь этот бунт, неповиновение властям, чтобы схватить зачинщиков этих. Понимаете, он-то себя-то зачинщиком не считал. Он власть, он имеет право. Был вызван солдаты, еще больше солдат. Они бросились на площадь и начали бить и убивать людей, которые не хотели уходить отсюда. Начали хватать и тащить их в тюрьму, за стенок. И многие были вот так, многие были убиты, многие ранены. А многие в застенки попали. Многие недели эти люди были истязаемы в этих в застенках. И по приказу императора казнили. Как мы можем назвать этих людей? Ну как? Мученики. Мученики за Христа. Один из этих людей был вот воин Алексей Константинопольский. Там все это происходило в Константинополе, в столице. Обратите еще внимание, ведь он же воин. Воин. Подробностей неизвестно, и, по-моему, это не описано вообще. Откуда он? Он среди этих солдат ли был, которых вызвал император и приказал им разогнать людей? Или он там просто случайно был на площади и был свидетелем всего этого происходившего и примкнул к тем, которые начали противиться указу императора?
Это тем более, батюшка, великий поступок, потому что воин-то все-таки он, ну, более подневольный человек. Он присягу принимал, он должен неукоснительно волю императорскую исполнять.
Ну, конечно, да, может быть. А если он был среди этих солдат, которые были вызваны, чтобы усмирить этот бунт, то это вообще, вместо того, чтобы наводить порядок, он примкнул к этому беспорядку. В смысле, как это понималось, на самом деле он как раз наоборот. Эти люди, которые возмутились этим происходящим, как раз наоборот, это они были охранителями этого порядка, благочестивого порядка, который в то время был в империи православной. Ну, конечно, мы же понимаем, что во всяком городе, во всяком государстве, во всяком обществе, конечно же, это всегда было не без всяких злоупотреблений, насилия какого-то, или там возмущения по тому или иному поводу, беззакония. Но это в обществе это бывает всегда, только главное, чтобы этому не разрастаться, этим беззаконием и насилием. И чтобы власть, которая охраняет, призвана охранять покой и мирную жизнь своего народа, чтобы она не послужила наоборот, не наоборот служила бы всяким беззаконием и нарушением порядка. Вот в чем дело. А здесь еще мы же должны понимать, что дело не только в повиновении властям, но в повиновении высшему закону Божьему, высшему Божьему закону, не повиновению церковным установлениям, церковному преданию, той жизни церкви, которая неизменно текла из века в век в этом городе, в этом государстве, в этом народе. У нас там ведь тоже это было, понимаете, мы же помним, как внезапно постановлением той же на нашей церкви было изменено двоеперстие, которым крестились до этого все православные наши русские христиане. На троеперстие, как были переписаны книги в некоторых своих словах, выражениях, самых священных словах были внесены исправления, они изменены были. В принципе, это, конечно, я думаю, что это было вообще неразумно было так сделано.
Или еще каким-то другим раскол, образом. Да, который до сих пор сохраняет.
Да. Ну как же, да, он до сих пор этот раскол. И в умах людей, которые привыкли к течению жизни, к благочестию, и вдруг непонятно для простого человека, по какой причине все это изменилось, тоже по распоряжению церковных властей. Но сейчас ведь даже, мы знаем, давно были эти обряды, когда, которых приказано было, от которых отступить от этого двоеперстия древнего и другие вещи изменить. Приказано было изменить. Но люди же не могут так. Это же живые люди. С ними надо же по-другому как-то. Даже если ты считаешься правым, даже если ты прав. Но мы знаем, что вот так вот, когда все делается вот таким вот приказным порядком, то люди многие не выдерживают это и не могут с этим примириться. Тем более, как мы знаем, что сейчас, в наше время, мы уже сказали, устами нашей церкви, что и те, и другие обряды, они равноблагочестивы, они одинаковы. То есть можно креститься и тремя перстами, и двумя перстами. И не быть, не называться еретиком, и не подлежать никаким прещениям. И вот то же самое было вот тогда, в далекое это время Византии. Вот когда с таким приказным порядком все это было сделано, да еще к тому же, мы же знаем, что это была ересь. То есть отрицание образа Христа, святых, Богородицы, отрицание их почитания, это было неправильно. Это вот как раз была та ересь, вот против которой церковь потом и боролась почти 200 лет, и которая закончилась собором, на котором было заявлено, что это иконоборчество, это была еретическая идея. Была восстановлена икона почитания. Ну и тогда же, если в какое-то время, в разное время, вот люди, которые пострадали от этого, они были названы святыми, вот в том числе прославлены великим учеником, вот в том числе, как Алексей Константинопольский. Видите, как трудно бывает, дается торжество истины. Да, она всегда вообще дается трудно, потому что всегда нужно пройти через какие-то мучения. И смерти, как этих людей, которых арестовали, которых терзали, мучили несколько недель в темнице, заставляли их отказаться от своего неправильного с точки зрения еретиков вот этого иконопочитания нашего. Их же всех казнили.
А вот ты думаешь, дерзаю думать сейчас вдруг, вот такие вот ереси и расколы, вот они ослабляют церковь. Может, и Византия бы не пала, а не будь церковного у нас раскола, может быть, и не было бы страшного этого Октябрьского переворота, церковь была бы сильнее. Кто знает?
Я думаю, что вы правы, конечно, я так тоже думаю. Я думаю, что вот эти все потрясения, они не остаются без последствий. А тем более, когда эти вещи, они не раскаяны, я бы сказал. Ведь не раскаяны. Нужно бы было всегда об этом говорить, что было правдой, что было правильным решением, что неправильным. Чтобы в дальнейшем нам, вот понимаете, что в дальнейшем нам не наступить на то же самое, не попасть, то есть не ошибиться, и чтобы не было нового потрясения в нашей жизни, в нашей церкви. Вот о чем мы должны заботиться, какая вещь, дорогие друзья. И если уж мы решили, что это было неправильно, вот об этом надо отчетливо заявить и принести покаяние. А иначе вот эта вот какая-то вся вот эта история, она становится такой мутной, такой какой-то двусмысленной. И то, что с нами было и в начале этого нашего 20 века, этого страшного. Так что, дорогие братья и сестры, действительно, истина, она всегда... Знаете, как сейчас говорят, долго, я вот помню. Искусство требует жертв. Ну, это наслушался этот, как будучи художником, да. У нас ведь это считается. Таких жертв. Жертв других людей. Вот ты там живешь в безобразии, в пьянстве, там, в луде. А что делать? Вот нужно же как-то знать, что измени жизнь, а тебя... просто уйдет из твоей души. А никто не задумывается из этих людей, кому они служат и кто помогает им творить это их искусство. Вот этими вот бесконечными предательствами, бесконечными богоборчествами, бесконечными этими всякими безобразиями, которые эти творцы, ну, мы же знаем, сейчас эти все наши театры, наши галереи, они же полны всякой дряни. Такое, что просто благочестивому человеку туда и заходить не надо, не положено. Так вот, и все в церковных делах то же самое. Истина требует жертв. Истина. Так что, видите, как эти люди, которые творят безобразие и в искусстве, и в нашей жизни, в такой светской.
Я вот, знаете, поначалу выцерковляюсь, я думала, что это что-то такое, торжество православия, где провозглашается, что мы действительно правильная, единственная вера. Ну, это так и есть. Но когда я узнала, что это главным образом относится к вот этой ереси иконоборцев, мне показалось, это как-то немножко суживает рамки праздника.
Ну да, ну да.
То есть мне кажется, что торжество православия, оно в духовном смысле, ну, можно сказать, гораздо шире этого понятия, да? Церковь наша торжествующая, да, на небе.
Вы понимаете, в чем дело? Она на небе-то торжествует. Но для того, чтобы попасть на небо-то, понимаете, надо все-таки сохранять истинную веру. А здесь вот, может быть, я не буду там далеко как бы уходить, какие-то подробности, но вот я знаю одну вещь, которая мне показалась очень-очень интересной. Вы понимаете, в чем дело? Оказывается, иконоборцы, они учили, что не должно быть икон, никаких образов, там, никаких образов, которым отдавать бы, христианин мог бы отдавать честь, вы понимаете, потому что, они говорили вот что, потому что у нас есть образ Христа на престоле, вот этот Агнец, который мы раздробляем, и частицами которого мы причащаемся, вот это образ Христа. Вот можете себе представить, между прочим, что оказывается, они просто не верили в то, что это, у них не было такой веры, что мы причащаемся истинным телом Христа, а считали его образ. Вот в чем дело. Но это же, это страшное, страшное искажение нашей веры. То есть, видите как, вот мы видим внешние вот проявления. Это вот в одном храме есть икона, в другом храме нет икон. И как бы не задумываясь, а почему? То почему им пришло это в голову? Почему они посчитали, что нужно быть христианином, но образы Божьи, чтобы их мы не почитали, потому, оказывается, что они считали за образ Божий вот этот Агнец, которым причащаются все православные христиане. То есть они не причащались тела и крови Христовой, а читали его за образ. Ну как? И где же здесь может быть спасение для христианина? Нет. В чем дело, Антонина Александровна?
Да, батюшка, вот... я совершенно согласна. Я отнюдь с этим не спорю. Просто я, может, не очень четко выразилась, что для церкви сегодня вот такой особой опасности ереси внутри, мне кажется, уже нет. Это скорее историческое такое напоминание, как оно было и как не должно быть.
Ну, вы знаете что? Я не говорю вам, что я не обвиняю вас, что вы спорите. Да вовсе нет. Я просто говорю для вас и для всех людей, которые, может быть, не знают этого. И как бы, ну вот да, действительно, но не придаем этого какого-то такого очень важного значения. Но оказывается, все очень глубоко. И я думаю, что вообще это для нас урок в том смысле, что вот это малейшее отступление от канонов христианских православной церкви, от того, что освящено церковью, для того, чтобы это было частью жизни церкви, и освящено как необходимое условие спасения. Вот если это, если мы как бы не понимаем в полном объеме того, как это важно, но мы должны верить церкви, что действительно это важно, и ни от чего от этого освященного церковью не отступать. Один из наших великих подвижников, он сказал так, что все, что освящено нашей церкви православной для дела нашего спасения, я принимаю и целую. Вот. Может быть, я здесь ошибся в точном вот изложении этой фразы, но смысл ее вот именно такой. И практически вот этими словами он сказал об этом. Так что, дорогие братья и сестры, мы не должны, не можем считать что-то, что благословляет церковь для тела нашего спасения, чем-то менее важным, чем что-то другое. Потому что, знаете, я часто, может быть, вспоминаю это такое выражение это русского православного народа, коготок увяз, все птички пропасть. Мы не должны ничем пренебрегать, потому что это может быть на нашей жизни, может очень, очень печально, а плохо отразиться для всей нашей жизни, которая должна быть посвящена Богу, понимаете? А потом еще одно следует все-таки тоже помнить, что одно из необходимых условий жизни в церкви – это послушание. Послушание. Поэтому, если мы сами будем выбирать, что я буду принимать для исполнения, то, что с церковью моей установлено, а это я не буду исполнять, это свидетельствует о том, что в глубине души такого человека, в глубине души живет самоволие, непослушание и гордость, в конце концов. Да, та самая, вот та самая хвалимая некоторыми гордость, которая показывает себя в разных проявлениях, то тут, то там, то в общественной жизни, то в государственной жизни, то в церковной жизни, то еще где-то. И все это, вот все эти проявления, они идут из одного источника. Это гордость, которая, гордость еще идет от древнего змея, который соблазнил наших праотцев Адама и Еву. Идет от него своеволие и гордость. Вот он тоже сказал, и будете, Господь, Бог боится того, что вы будете как боги. Видите как? И они покоробились. А как это? А как это? Что это такое? Мы хотим быть как боги. Мы хотим. Вот и все. И от этого пошли все наши беды. От гордости, от этой вот, которая внушена древним змеем. Так что вот, дорогие братья и сестры, вот о чем мне хотелось сегодня поговорить. Ну, человек предполагает, а Господь Бог располагает. Ну так вот, дорогие братья и сестры, поздравляю вас уже с наступившим Великим постом. Желаю нам всем, вам и себе, и всем нам, православным христианам, пройти это поприще поста, ну, насколько это возможно, ну, с пользой для себя, чтобы не упускать, не пускать возможностей для спасения души, чтобы придать нашему взгляду на мир, на свою жизнь, какой-то, знаете, ну вот, придать некое духовное измерение добавить. Вот я почему сказал с самого начала, как бы вдруг начинаешь видеть вот этот пост, который, он всегда как-то, вы знаете, вдруг внезапно наступает. Вот я вам скажу, внезапно, несмотря на все вот эти вот подготовительные наши недели, воскресенья, где нам Господь напоминает о том, об этом. И все время, всегда, это пост наступает вдруг. Вчера было можно, сегодня нельзя. Вчера была такая служба, сегодня совсем другая. И вот этот вдруг открывшийся тебе свет, этот взгляд, который придает твоему взгляду остроту, духовное измерение, вот ты видишь, вот эти 40 дней, которые надо пойти не оступившись, сохраняя память о Боге, память о Господе, в ожидании Его воскресения. Помогай нам, Бог, каждому из нас, в наших трудах ради Господа и ради спасения своей души. Храни вас Господь и Божья Матерь. Христос воскресе, дорогие братья и сестры.